Цезарь, крестовые походы, Бородино. Все это парадный фасад истории. А что хранится в подвалах? Программа «Родина слонов». То, о чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Доброе утро, это программа «Родина слонов». Меня зовут Михаил Родин. У нас программа об исторических мифах, об истории, которую мы не знаем, и о тех фактах, которые вполне очевидны для ученых, но по каким-то причинам прошли мимо нас. Сегодня у нас в гостях Татьяна Владимировна Корниенко. Доброе утро.
Здравствуйте.
Кандидат исторических наук, доцент кафедры зарубежной истории Воронежского государственного педагогического университета. И добавлю от себя, один из немногих людей в стране, кто может подробно и внятно нам рассказать о той теме, которой мы сегодня будем заниматься. Сегодня мы назвали так программу «Революция неолита». И это очень важная проблема, потому что сейчас в исторической науке происходит очередная, революция. Потому что всем знакомо такое понятие, как неолитическая революция. И это один из важнейших переломных этапов в истории человечества. И вот сейчас, благодаря открытию нескольких, я так полагаю, уже можно говорить, памятников, мы переживаем вот момент слома эпохи, потому что мы заново переосмысливаем то, как человек перешел из первобытного, так упрощая, в состояние цивилизации. Вот, мы сегодня будем говорить о Гёбекли-Тепе, если я правильно произношу это. Вот, об этом уникальном памятнике, так вкратце сразу скажу, чтобы все понимали, это такое достаточно большое мегалитическое сооружение, чем-то похожее на... Господи, вылетело из головы.
Стоунхендж,
точно, да, Стоунхендж в Англии. Вот, размерами, может быть, если и уступающий, то не сильно. Но самая главная парадоксальная ситуация, что оно построено, практически в древнем каменном веке, то есть на рубеже палеолита и неолита. То есть это 11-й, да, если мне память не изменяет.
Конец 11-го, 10-е, начало 8-го тысячелетия до нашей эры.
То есть еще не то, что металлов люди не знали, а там даже не умели, собственно, в чем революционная ситуация. Как мы раньше представляли себе вот этот переход от палеолита к неолиту, и в чем, собственно, его фишка вот эта неолитическая?
Угу. Спасибо, что пригласили на эту замечательную передачу. Все-таки небольшое уточнение.
Конечно.
К началу полировать камни уже научились. Замечательно искусные чаши, изделия делали из камней. Вот если мы говорим конкретно о времени, конец 11 и 8 тысячелетий до нашей эры, не было еще известна керамика. Да, это действительно докерамическое время. Говоря же о революции неолита и о тех знаниях, которые позволили как-то принять, усвоить и понять открытие Гёбекли-Тепе, все равно два слова нужно сказать о термине «неолитическая революция», Вир Гордон Чайлд, который пытался понять истоки цивилизации в Европе, обратил внимание на Ближний Восток в 20-40-е годы, издал свои замечательные работы, в которых теоретически вычислил и предположил о том, что все-таки производящее хозяйство, оседлость и истоки цивилизации с Ближнего Востока приходят в Европу. И первоначально, работа 20-х годов, он видел очаг неолита в Древнем Египте, но уже на жизни самого Чайлда, к 40-м годам памятники Ближнего Востока, которые на территории Ирака, в частности, Северного Ирака, на территории Восточного Средиземноморья, показали, что все-таки вот эта зона раньше дает оседлость и доместикацию первые поселения, нежели Египет. Египет, территория Египта. И уже в переиздании книги «Man makes himself», «Человек делает сам себя» в 40-х годах, в конце жизни Чайлд обращает внимание вот на этот район, зону плодородного полумесяца. Плодородный полумесяц тоже понятие важное для нашей темы сегодняшней. Впервые Брестит, американский египтолог, кстати говоря, ввел его в работе 906-907 года. Зона плодородного полумесяца охватывает восточное Средиземноморье, юго-восточную Турцию, дальше северный Ирак, северный Иран, то есть предгорье Тавра и Загроса. И вот в этом регионе было высказано еще предположение в 80-х годах 19 века, как раз как зона первичного перехода к доместикации. В этом регионе было предположено еще биологами, и наш ученый, выдающийся Николай Иванович Вавилов, своими экспедициями 20-х годов 20 века, экспедиции, которые собирали материал, и доказал, что действительно предковые растения, которые потом будут доместицированы или были доместицированы, они произрастают в этой зоне плодородного полумесяца, и Вавилов в своих работах включает эту территорию вот в зону первичной доместикации. По всему миру он проводил эти экспедиции, делал эти работы. Вообще, само понятие неолита, которое казалось, ну, вот для 19-го и даже там, для части 20 века вполне подходящим, сейчас, ну, все исследователи, археологи понимают его условность. И неолит – это комплекс каких-то черт, характеристик, которые предполагают переход к доместикации, к оседлости, к керамике. Раньше это считалось одна из ярких черт неолита. Ну, к определенным видам каменных орудий, в том числе пластинчатых, серпы и ряд других характеристик. Традиции домостроительства – сейчас очень интересные вот эти сравнительные исследования и из разных очагов происхождения цивилизации, а для Старого Света их все-таки выделяют четыре, если цивилизации называть города-государства. И первое государство – это Индия, Китай, Месопотамия и Египет. То в данном случае тут очень важна как раз зона Леванта, это Восточное Средиземноморье, и зона Северной Месопотамии. И с керамикой протонеолит встречен, то есть керамика в ранних тысячелетиях, намного ранних тысячелетиях, которые определяются жестко, как уже неолит, в Юго-Восточной как раз Азии, в Восточной Азии, это территория Китая и Японии, а на Ближнем Востоке мы сталкиваемся с таким феноменом, как докерамический неолит, что, ну, очень удивительно для некоторых историков, не археологов, не неолитчиков и сейчас. И самое интересное, что даже на научных конференциях с этим сталкиваешься, как и докерамический неолит существует.
Ну да, это очень усложняет структуру, потому что, казалось бы, как раз появление керамики – один из признаков неолита.
Да, а открыт такой слой в Телес-Султане – это Иерихон, известный библейский город, поселение, которое, в общем-то, и сейчас обитаемо, но археологическое название Телес-Султан. Кэтлин Кэньон был вот этот этот слой до керамического неолита при ее раскопках. И угу. когда она впервые озвучила, это 50-е, 60-е годы, что она дошла до ранних поселенческих слоев и открыла период до керамического неолита, препотерионеолитик. А это вызвало, ну, такую серьезную реакцию непонимания, недоверия, но по прошествии десятилетий для ближневосточников, в общем-то, этот термин сейчас совершенно в обиходе.
А как датируется этот слой?
Это как раз на сегодняшний день 10-8 тысячелетие. Угу. С датировками тоже интересная история, потому что вот Чайлд в своих работах, там самый древний неолит называл 6-е тысячелетие до нашей эры.
Угу.
Вот. Но это понятно, что там 20-е, 40-е годы 20 века. Опять же, в середине 20 века археологи берут на вооружение радиокарбонной датировки метод. И сам Чайлд уже понимал тоже, что за естественными науками будет, будут новые открытия. Вот эти радиокарбонные датировки, во-первых, они позволили, по крайней мере, делать попытки, когда сам метод был открыт. Это было всеобщее ликование, и Чайлд, приезжая в Советский Союз, советовал советским молодым, особенно археологам, изучать естественные науки, вникать во все эти методы, их использовать. На вооружении казалось, что это метод радиоуглеродного датирования снимет все наши вопросы по древним периодам, по абсолютной хронологии. Понятно, что не тут-то было, и потом очень много корреляций, и для каждой местности свои корреляции. И в результате, конечно, то, что предполагалось как самый ранний неолит, вот 6-е тысячелетие, это ничего себе, какие древние памятники. А в настоящее время ранний неолит или там рубеж эпипалеолита, переход к раннему неолиту, но это 10-е тысячелетие до нашей эры. Определяется тоже, как корректировки вполне вероятно в абсолютной хронологии возможны. А вот как раз проверять вот эту теорию, эту гипотезу, прекрасно выстроенную, и, конечно, Чайлд обладал интуицией замечательной, начинает Роберт Брейдвуд, американский археолог из Восточного института Чикагского университета, и первые свои раскопки, но вот в зоне плодородного полумесяца он начинает проводить в 1947 году. 1947 год, то есть кого что волновало в это время, кто восстанавливал страны, у кого-то холодная война началась, кто-то боролся за провозглашение Израиль или же за невозможность его провозглашения и прочие-прочие вопросы в 1947 году волновали на отдельные страны, отдельных людей. У Роберта Брейдвуда была задача подтвердить или опровергнуть вот эту теорию Чайлда. И замечательно, что это, конечно, была очень амбициозная, очень сложная задача с затратой усилий, но фактически всю жизнь он посвятил свою в 2003 году. Роберт и Линда Брейдвуд, его жена, соратница и участница всех его экспедиций, ушли из жизни, и, в общем-то, весь мир ближневосточных археологов эту утрату ощутил. И на протяжении этих десятилетий сам Брейдвуд, его ученики, соратники, в общем-то, эту работу проводили. И зона плодородного полумесяца — это огромная территория, расположенная на нескольких странах. В районах многих, прямо скажем, стран, и не самых спокойных.
Да, особенно сейчас.
Политической. Да, вы знаете, в общем-то, всегда было не так просто, хотя были вот какие-то десятилетия местами затишье. И, наверное, надо назвать там людей, которые поддержали, подключились к этой работе и институты. Это Халид Чамбл, это Стамбульский университет, профессор Стамбульского университета с 1964 года совместно вот как раз Чикагский и Стамбульский университет начинают работы по исследованию юго-восточных районов Турции. Тут надо вспомнить и нашу историю, историю нашей археологии. Это первая экспедиция в Месопотамии под руководством Рауфа Магомедовича Мунчаева с конца 60-х годов, где Николай Яковлевич Мерперт, Николай Отович Бадер, Валерий Иванович Гуляев и ряд других советских археологов начинают свои работы в Ираке. И вот как раз один из памятников, там целая серия памятников на протяжении нескольких десятилетий исследовалась. Сначала в Ираке, потом в Сирию были перенесены раскопки, опять же, из-за тех политических событий, которые неспокойны время от времени на Ближнем Востоке. Памятник докерамического неолита, который советской экспедиции раскапывался, это Тель-Макзалия. И уже и Ерихон, Кэтлин Кэньон, и Чинюта Писи, то, что раскапывали Брейдвуд и Чамбл, и Тель-Макзалия, то, что раскапывал Николай Оттович Бадер с командой археологов советских, они дают свидетельства, мимо которых пройти нельзя, которые показывают наличие прекрасной архитектуры для того времени, когда еще керамика была неизвестна, но уже планировка поселений проявляется, оборонительные стены, башни. И так как самый Ерихон, например, до керамического неолита достаточно крупное поселение, вообще эти поселения от крупные поселения до керамического неолита, ну, Левант и Северная Месопотамия лучше исследованы, чем, допустим, территория Ирана. Это от нескольких сот до нескольких тысяч человек одновременно проживало на крупных докерамических поселениях.
Ну, то есть это уже город, можно назвать.
Вот. И такие, конечно же,
хотя
сенсационные заявления там прозвучали о городах в неолите. И первым городом в неолите активно называли Ерихон. Во-первых, само по себе название очень-очень такое всем приятное.
Запоминающееся, понятное.
И известное по Библии это название. А во-вторых, там совершенно новые для столь раннего периода были представления, даны раскопками Кэтлин Кэньон. Во-первых, докерамический неолит, что потом подтвердился. Во-вторых, архитектура, оборонительные стены, башни. И еще про один момент я не сказала,
вот,
очень важный.
Пардон, я все-таки спрошу. Насколько я понимаю, очень долго это был спорный вопрос. Вот эти стены, которые вокруг Иерихона и башни, это действительно имеет оборонительное значение или какое-то культовое, или еще что-то? Сейчас уже как бы определились, да?
Для того времени, о котором мы говорим, конечно, все общественные постройки, в том числе, они имели и сакральное значение. Но, естественно, не единственное и оборонительное значение, вот в частности мы говорим о докерамическом неолите Ерихона, эти стены, во-первых, обозначали границу поселения во всех отношениях и защищали не только от набегов врагов, но и животных, и ветров, которые, в общем-то, в эти переломные периоды на территории Палестины, в том числе, я имею в виду осень и весну, ну, не самые приятные дожди, ветра, и сакральная символика в том числе. Но это прежде всего границы поселения. Вообще не для всех, естественно, памятников докерамического неолита характерны вот эти оборонительные стены, но в Тель-Макзалее, например, тоже исследованы и изданы материалы с этими оборонительными стенами. Я не сказала еще про одни важные свидетельства этого раннего периода, которые в том числе уже встретились при раскопках Иерихона. Это символические объекты удивительные, и как раз вот для Палестины, и конкретно для Тель-Султана, для Иерихона до керамического времени это моделированные черепа, так называемые, когда черепа умерших после нескольких манипуляций, там, высушивания, очищения от мягких тканей или того, что от них осталось, покрывали пластической обмазкой, штукатурили раковины, вставляли в глазницы, и потом эти черепа использовались какое-то время как культовые предметы, а потом эти черепа в тайники или в специальных местах помещались, то есть как-то захоранивались после использования. Помимо моделированных черепов, в Иерихоне же были встречены полнофигурные статуи, которые на основе там, связок соломы и тоже обмазаны с прорисованными лицами, но они были в плохом состоянии. Плюс к этим находкам археологи не были готовы. И, опять же, опубликованы они будут чуть позже. Но это была сенсация. Очередной сенсацией неолита становится читал Хуюк, Джеймс Меллард, который в Малой Азии, немножко в сторону от нашего региона, но это неолитический памятник, и читал Хуюк чуть позже, и там совсем другая структура поселения, но он показал потрясающую тоже символику с рельефными росписями стен, с инсталляциями в помещениях, в которых участвовали и черепа с рогами крупных животных, и фрески с сюжетными картинами. То есть, ну, первая реакция и общественности, и научной, и широкой общественности — это, ну, либо недоверие, такого не может быть, либо что это огромное открытие, которое совершенно неизвестно и которое надо изучать. Как подтвердят следующие десятилетия, это было не подделка или вот не какой-то миф, а похоже было на то, что это миф. А как подтвердят следующие десятилетия, это все-таки открытие века.
А может в двух словах объяснить, вот, собственно, чем был вызван шок-то археологов? Вот что не так в этих находках?
В этих находках все не так. Когда начинал Роберт Брейдвуд свою подвижническую работу в 1947 году, они так и писали в дневниках. Понятно, что мы найдем остатки там, очень примитивных жилищ, очень примитивных поселений. Понятно, что никто это не оценит, ведь ценится то, что выставляется в музеях. Это всем известно. Есть очень выигрышные находки из золота, из мрамора и прочее, прочее. А что можно найти у людей, которые только переходили к оседлости.
То есть только-только научились выращивать зерно.
Они еще они хотели поймать тот момент, когда и как люди перешли вот к оседлому образу жизни, к производящей экономике. И, конечно, они не ожидали увидеть какие-то храмовые комплексы, какие-то невероятные рельефы, какие-то невероятные мозаичные полы, так называемые, какие-то невероятные инсталляции, фрески и прочее.
Все это свидетельствует о сложном устройстве общества, да, потому что это же все нужно организовывать, эту работу.
Никто таких находок не ожидал ни в середине там или в начале 20 века, ни в 60-е, 70-е и даже 80-е года 80-е года 20 века. То есть вот, но первые уже какие-то такие звездочки, звоночки, как, ну, я привела пример с Тель-Султаном, с Иерихоном, с Читал-Хуюком, потом будет Хаджилар, тот же Меллард. Первые такие странные памятники уже были открыты и начали активно обсуждаться.
А можете, вот у нас осталось чуть больше минуты до перерыва, до новостей, в двух словах тоже описать вот ту схему, которая сломалась. Вот как раньше представляли себе теоретики истории о том, как происходил переход от палеолита к неолиту, и что там произошло, и что из чего следовало?
Это представлялось, во-первых, в несколько более позднее время, я его назвала, шестое, но самое раннее, наверное, седьмое тысячелетие до нашей эры. это представлялось как борьба за выживание, и, соответственно, это, ну, бедные поселения, примитивные жилища. Сам Чайлд, кстати говоря, не верил в какую-то общую неолитическую культуру, не верил, что у людей неолита есть там религия, тем более какая-то там символика. И все. Да, это так представлялось. Но ученые, они как раз и отличаются от людей, которые любят порассуждать о науке, что никаких заключений они не делают. Они могут делать предположения, выводы промежуточные. И все это нужно, требовало изучения, нужно было изучать. Проблема в том, что и сами памятники еще только изучались.
И вот об этом мы поговорим в следующей части программы. Это программа «Родина слонов». Вернемся после новостей.
Программа «Родина слонов». То, о чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают.
Еще раз доброе утро. Это программа «Родина слонов». Меня зовут Михаил Родин. В гостях у нас сегодня Татьяна Владимировна Корниенко. И мы говорим о революции неолита. То есть о той революции, которая сейчас происходит у нас в понимании перехода от первобытности к цивилизации. Мы уже поговорили о первых археологических памятниках, которые сломали старую схему восприятия перехода этого. Вот. И сейчас, собственно, продолжим. Какие новые открытия там в последние буквально десятилетия 20 века сделали археологи на Ближнем Востоке?
Ну, да, все-таки к истории, если открытий обратиться, то в целом раскопки Ближнего Востока, они ретроспективно открывают историю. Первыми такими яркими памятниками, которые начали исследоваться европейские ученые еще со времен экспедиции Наполеона, это были древние цивилизации с письменностью, с городами. Потом активно продолжаются удревняться эти исследования. А вот для того, что мы называем неолитом и дальше ранним неолитом, это уже вторая половина 20 века дает массовый материал для археологии, сравнительный для понимания того, что происходило в данном регионе в период перехода от обществ охотников и собирателей к долговременным поселениям коллективов, которые свои экономические стратегии выстраивали на выращивании зерна и разведение животных, домашних животных при этом. И многое зависит в археологии, конечно же, от политики и экономики, кстати говоря, современной. Как раз в 60-е, 70-е годы 20 века начинаются масштабные проекты рядом ближневосточных государств по созданию водохранилищ. Это и Египет, и Суанская плотина, например. Но в нашем случае нас интересует больше Сирия и Месопотамия. И как раз перед Сирия, простите, и Турция. И как раз Ирак, соответственно, перед строительством любых масштабных, ну и вообще сооружений во всех странах, в том числе и на Ближнем Востоке, должны были быть проведены спасательные работы, тем более, что наследие этих стран археологическое касалось не только их, но и вообще наследие этих стран касается всего мира. И как раз в 60-е, 70-е годы перед строительством плотин вот в Сирии начинаются активно проводиться раскопки и привлекают, ну, прежде всего, французские ученые. Тоже понятно, почему, потому что Сирия долгое, некоторое время была под мандатной территорией Франции. Ну и ученые других стран участвуют в исследованиях. И такие памятники, как как Murray Beat, например, ну и ряд других, которые раскапывались французами, и позволит в Сирии, но не только, немцы подключаются к проекту Чиню, к проекту Юго-Восточной Турции, о котором мы говорили, Брейдвуд и Чамбл, которые возглавляли. И советские ученые включаются в раскопки на территории Ирака, то есть появляется определенный фон уже этих памятников. И тоже знаковым моментом в нашей истории является выход книги Жака Ковена в 1994 году, которая в переводе будет звучать как «Рождение божеств, рождение земледелия, революция символов в неолите», где глава французской ближневосточной археологии Жак Ковен, собрав огромный материал, на тот момент доступный с территории вот, зоны плодородного полумесяца, проанализировав его, сопоставив, проводит мысль о том, что первичными были не изменения в экономике, а изменения в общественном и индивидуальном сознании людей, и это археологически фиксируется символикой в архитектуре, в скульптуре, в процарапанных, прорисованных изображениях, которые действительно уже и по тем материалам до 90-х годов показывало, что качественный переворот происходит в сознании. И по Ковену вот этот переворот в сознании и по тем материалам, которые на тот момент были изучены, опубликованы, этот переворот в общественном сознании наступил раньше, чем поменялись экономические стратегии. То есть это были общества охотников и собирателей.
Да, при том, что мы привыкли в марксистско-ленинском подходе к тому, что у нас как происходит. Сначала охотники-собиратели случайно научились там, выращивать какие-то злаковые, а домашние животных, у них появился прибавочный продукт. Из-за этого произошло разделение экономическое, да, как это, господи, ну, в общем, неравномерное распределение доходов, отсюда появляется государственность, религия, в том числе вот эти вот уже постройки, все. И тут все получается, что нет, все не так.
Тут все не так, при том, что надо сказать, что Жак Ковен, он левантоцентрист, то есть первые сдвиги в сознании и потом в экономике он видел в Леванте, а уже оттуда будут распространяться все эти веяния на соседние территории, в том числе на Северную Месопотамию, в том числе на Анатолию, это вот тот самый Читалхуюк и прочие памятники. И вот такую концепцию он представил. Тоже все было неоднозначно. Тоже начинается дискуссия. И вот как раз...
Попрошу заметить, это 94-й год, вот буквально вчера.
Буквально вчера. Причем дискуссия, естественно, еще начинается не в широкой общественности, а в узких научных...
В учебниках школьных про это нет, в принципе. Ну, в учебниках школьных до сих пор про это нет, насколько я понимаю.
Да, вот про революцию символов. То есть Ковен вводит понятие для раннего неолита как революция символов. И он выдвигает, вот опять же, теорию, пытаясь ее доказать имеющимися материалами, что революция в сознании происходит раньше, чем революция в экономике. И 94-й год для нас знаковый, потому что как раз повторное открытие, потом расскажу, почему повторное Гебекли-ТП происходит в 94-м году. И осуществляется это открытие Клаусом Шмидтом и Михаэлем Моршем в период их разведки, когда вот как раз уже немцы подключились давным-давно к проекту по исследованию Юго-Восточной Турции и закрепились там. И они, Морш и Клаус Шмидт, забрались в горы, поскольку местные жители рассказали, что есть такое место, где много встречается кремния, который интересует вот этих странных европейцев, которые там копаются недалеко от них. Ну и было маловероятно, что в этих горах есть что-то стоящее, поскольку удалено от источников воды.
Неудобное место
слишком,
для поселения, да.
Нетипичное место для поселения, но пошли проверить, насколько все это серьезно. И действительно, они вышли на территорию, которая известна как нестандартный выдающийся памятник раннего неолита, как межрегиональный культовый комплекс Гебекли-Тепе, который находится на 800 метров выше соседней долины Хааран, в не очень пригодном для жизни условиях. Приблизительно 9 гектаров занимает весь этот комплекс. И состоит он из мегалитических сооружений. Там 3 слоя основных выделяют на сегодняшний день. И с 95-го года начинаются первые такие разведочные там работы. А когда эти разведочные работы подтвердили, что это грандиозный памятник с символами, высеченными на мегалитических камнях, стелах Т-образных, которые были частями круглоплановых построек, то эти раскопки становятся отдельным проектом Гебекли-Тепе, который продолжается до сих пор успешно уже 20 лет, и который, конечно, уже вышел за рамки обсуждения в научном сообществе. И, насколько я знаю, телеканал «Культура» неоднократно фильм показывал о раскопках Гебекли-Тепе. Но что хотелось бы подчеркнуть – этот памятник Шмидтом и Моршем был повторно открыт, потому что в обзорных разведках, в обзорных отчетах о разведке 63-го года, 63-го это как раз вот когда Чамбл и Брейдвуд начали исследовать юго-восточную Турцию, исследования начинаются с разведок территории. Этот памятник был зафиксирован, но он Питером Бенедиктом, кто осуществлял эти раскопки, поскольку на поверхности были кремниевые орудия для раннего неолита, как раз характерные. Он и был зафиксирован как раннеолитический, но Питер Бенедикт написал, что там находится кладбище. И, судя по всему, этот Бенедикт кладбищем назвал те самые глыбы обработанные, которые он не мог, будучи профессиональным археологом, тем не менее соотнести с теми кремниевыми и обсидиановыми орудиями, которые лежали на поверхности.
То есть он не понял, что это одного времени явление.
Да. А кладбище для памятника в мусульманской культуре, для археологического памятника, но это приблизительно равно приговору, потому что на мусульманских кладбищах раскопки не проводят.
Давайте уже опишем Гебекли-Тепе. Что это такое? Это же комплекс, это же даже не один храм каменного века, это несколько храмов. Как они выглядят каждый по себе, чем они отличаются друг от друга, как они устроены?
Значит, да, по территории 9 гектар – это основная площадь памятника, но есть еще и так называемый скальный храм Е, то есть в окрестностях Гебекли-Тепе, в скалах есть похожие конструкции. Сам памятник на сегодняшний день выглядит как в возвышенности до 15-20 метров и впадины. То есть это как раз в разных местах создаваемые круглоплановые в нижнем слое и прямоугольные уже в втором, там, третьем слое постройки. Из них самые выразительные, монументальные и поражающие воображение не только обывателя, но, как мы видим, и археологов, это нижний слой, там круглоплановое сооружение, диаметр 10-20 метров. По этому диаметру расположены каменные столбы, Т-образной формы, на которые нанесены часто рельефы, и там прежде всего зооморфные символы, змеи очень часто встречаемый объект, который изображается, другие рептилии, водоплавающие птицы, излюбленный мотив. И абстрактные знаки, причем, опять же, в определенных местах.
Эти стелы, насколько я понимаю, высотой 4 метра где-то, да? И они все высечены из монолита каменного.
Из монолита, да. И чуть-чуть я не договорила. По периметру располагаются эти стелы. Как правило, больше 10 этих стел по периметру. И, как правило, в центре две наиболее выдающиеся стелы, которые выше, чем и в целом больше, чем те, которые их окружают. Вот те, которые окружают стелы в нижнем слое, то есть мы сейчас говорим о слое третьем, более древнем слое, а они 3 с лишним метров, как правило. Угу. Те, которые по центру, 5 и выше метров. Но встреченные стелы, ну, в частности, в каменоломне, которая не была перенесена, до 7 метров высоты, самая большая стела на сегодняшний день, и до 50 тонн веса. То есть вообще вопрос, как это транспортировалось, как делались эти рельефы на известняке и как это все строилось, это отдельное направление исследований. И сами сооружения, в общем-то, придерживаются одного какого-то образа, но они и различаются конкретными какими-то деталями и, прежде всего, рельефами, украшениями этих Т-образных стел. Надо сказать, что Гебекли Тепе не единственный и даже не первый памятник, где встречены эти Т-образные стелы.
Они, насколько я понимаю, антропоморфные. То есть Шмидт предположил, что это изображение человека стоящего.
Первым предположил, что это изображение человека, да, не Шмидт, а Гарольд Хауптман. В отряде которого работал Клаус Шмидт, когда пошел на разведку. А Гарольд Хауптман как раз на тот момент раскапывал со своими коллегами Невали-Чори в юго-восточной Турции. Еще один памятник, который как направление, начатое Брейдвудом и его коллегами, вот, раскапывается с конца 70-х годов, особенно активно в 80-м. Невали-Чори — это обычное поселение. То есть там как раз встречены и типичные для периода PPNB, Pre-Pottery Neolithic B, дома прямоугольные, многокомнатные. И была интересная история, что в этом же районе, где проводились раскопки этого поселения, немного в стороне, были какие-то блоки известняковые камней. И между собой немецкие археологи их называли в кавычках «римская могила». Вот. И они до этого, и они понимали, что это не совсем то время, и, в общем, это не их материал. Вот. Но шутили, там даже какой-то столб использовали как рэпер уже под свои нужды.
А потом раскопали, поняли, что он уходит вглубь, уходит, и это стелла.
А в 87-м году все-таки кого-то осенило, что, может, это как-то одно с другим связано, и давайте тоже попробуем это исследовать. И самое поразительное, что это оказался культовый объект и здание, которое несколько раз восстанавливалось. То есть там три периода его существования и перестройки Парасель, которое было связано с обычным поселением, находящимся рядом. И вот на этом памятнике как раз были впервые встречены по той же схеме расположенные Т-образные столбы, которые в рельефе показывали ручки сложенные в локтях, на боках, и ладони у этих антропоморфов лежали на животе. Сами вот эти Т-образные вершины рассматриваются, ну, как головы антропоморфов. Угу. Причем у них лицевая часть выделяется и затылочная, которая больше, чем лицевая часть. Очень условно изображены эти антропоморфы.
Времени немного остается, там всего 6 минут. Хочу финализировать. Вот смотрите, получается, гибеклитопы доказательство того, что в течение нескольких тысячелетий на одном и том же месте еще охотники и собиратели до момента перехода к оседлому, к земледелию, к скотоводству, строили на одном и том же месте большие храмы, да, которые, видимо, для их постройки необходимо было привлекать большое количество ресурсов человеческих, большое количество ресурсов, в том числе и экономических, то есть их надо было кормить, этих строителей, их надо было обеспечивать материалом. Все это сложная, тяжелая организация. Что вот еще мы там можем вынести по религии, по культуре, вот что там происходило? Какие-то выводы из того, что мы видим там?
По религии и по культуре, во-первых, символы Гебекли-Тепе, начиная вот от этих Т-образных монолитов и самих этих построек, они встречаются в таком концентрированном виде на территории юго-восточной Турции, Шанлы-Урфа и Газиантеп, Диярбакыр, это такие соседние провинции, но прежде всего вокруг провинции Урфа, да, внутри провинции Урфа, на территории Северной Сирии, и эта символика, это не только постройки и Т-образные столбы, это и изображения, это каменные пестики и чаши, как раз отполированные, на которых, поверхностях которых проочерчены эта символика. Это и так называемые фишки, которые разных форм небольшие исполнялись. И вы сказали, что охотники и собиратели до перехода к земледелию. Сам процесс перехода к земледелию, в частности, на Ближнем Востоке, судя по всему, проходил не в течение даже нескольких столетий, а нескольких тысячелетий. И как раз сейчас есть некоторые основания говорить о том, что вот те племена, которые участвовали, и то население, которое участвовало в строительстве Гебекли-Тепе, по крайней мере, некоторые из этих коллективов, уже производили эксперименты с доместикацией растений и животных. То есть там, очевидно, участвовало население и охотники, и собиратели, и те, кто пытались уже выращивать животных и как-то манипулировать с растениями. По поводу термина «храм» я бы тоже его взяла в кавычки. То есть, когда мы пишем, то мы его берем в кавычки. Когда другой вариант — это вот комплекс специальных сооружений или там культовое сооружение. Потому что в своей эволюции вот эти культовые сооружения тоже они там проходили. Конечно, это не совсем то, что там храм в Египте древнем, и не наш храм. Это тоже понятно. И в данном случае вот этот термин, введённый Жаком Кавеном, и тот аспект, на что он призвал обратить в неолите, кстати, французы настаивают на том, и, в общем-то, уже ввели и в наш терминологический аппарат, что не неолитическая революция, а процесс неолитизации, потому что революция предполагает, что какое-то быстрое, резкое изменение, а процесс неолитизации длился даже не столетиями, а тысячелетиями. И Кавен совершенно верно обратил внимание вот на этот аспект, революция в сознании. Насколько что опережало одно другое, я бы здесь все-таки призвала не торопиться и думаю, что это отдельные просто характеристики одного и того же процесса, который проживало население вот этой зоны. Но мы сейчас говорим о Северной Месопотамии, о Леванте, которые исследованы лучше. То есть параллельно переходили и попытки установить взаимоотношения. Впервые люди долговременно жили на одной и той же территории. Дело в том, что в эпоху изменения климата, связывается с началом Голоцена, это вот как раз 14-й там десятое тысячелетие как раз зона плодородного полумесяца на стыке лесов и степей была очень благоприятной в плане разновидностей животных и растений. Угу. И, очевидно, это привлекало. Климат сам был очень приятный, привлекало многие коллективы. Людям впервые приходилось учиться жить совместно на одной территории длительное время. И вот эти символы, идеология и такие общественные религии, общественные культовые центры, они способствовали адаптации людей к новым условиям впервые совместного проживания на одной территории, выяснения взаимоотношений.
И то есть, получается, мы благодаря ГИБДТП узнаем о том, что вот эти общественные отношения, они уже были гораздо сложнее еще там в начале неолита, чем нам раньше казалось.
Да, безусловно, но, конечно, мы ГИБДТП не будем выдергивать из общего контекста. То есть понять этот памятник можно только привлекая все остальные материалы и рассматривая его в контексте с другими памятниками. Причем ГИБДТП нам показывает, что это общество не было выстроено по принципу пирамиды. То есть это был все-таки союз племен.
И, насколько я понимаю, работы еще очень много для того, чтобы окончательно осознать и понять, что
же
там произошло.
Конечно, только в начале пути.
Спасибо вам огромное. У нас сегодня в гостях была Татьяна Владимировна Корниенко. Мы говорили про революцию неолита, о том, как мы меняем свое представление о переходе от первобытности к цивилизации. Меня зовут Михаил Родин. До встречи в следующую субботу. Пока.